Друзья, какое было домашнее задание в прошлый раз? То, что мы не поняли с первой главы, с первых 17 стихов, значит, нужно было себе пометить какие-то вопросы. Значит, поднимите руку, я все надеюсь, что вы здесь честные христиане, кто сделал домашнее задание? Ну-ну, братья, смелее. Ну, братья молодцы, сестры, конечно, у нас отстают. Значит, на некоторые вопросы, которые вы себе пометили, я так думаю, что сегодня Бог, может быть, нам откроет, мы получим ответы. Но я так думал, что вот первая глава с 1 по 17 стих мы проведем только один разбор. Но сегодня, когда стал чуть-чуть так думать, как его проводить, мы не уложимся в один, у нас будет два разбора. Поэтому сегодня я объясню, как мы будем работать. В группах мы не будем работать, сегодня у нас будет здесь все время проходить. Когда кто изучал историю, хотя мало здесь людей, которые учились в русской школе, значит, была битва за Берлин в Великой Отечественной войне. И вот его брали с двух сторон. С одной был стороны маршал один прославленный Жуков, с другой стороны брал Конев. Два талантливейших полководца, оба маршалы, оба поднялись на высоту. Брали они его по-разному. Тактика была у Жукова такая. Значит, была линия огромной обороны. То есть до 30-40 километров, то есть шли рвы, траншеи, противотанковые рвы, мины, все, чтобы задержать, когда наступление будет. И вот Жуков пускал вперед танки, вернее, людей пускал через вот эту полосу, и только потом пускал танки в этот прорыв. И в чем заключалась его тактика? Что танки вырывались на простор, и дальше они действовали как хотели. В том плане, что им нужно было прорваться через эту линию, и дальше они носились по городам. Никто их не ожидал, они появлялись за 100 километров от фронта. Вдруг ни с того ни с сего русские войска расстреливали, все-все. То есть сеяли панику. В этом был смысл. У Конева была другой чуть-чуть... прием, стратегия. Он медленно прям выгрызал эту оборону, сжигал один ряд, второй обороны, и вот так медленно двигался. К чему я это все говорю? Сегодня мы будем действовать, как действовал Жуков. То есть наша задача сегодня не пойти вот так медленно, стих за стихом. Этим мы займемся чуть-чуть в следующий раз. Сегодня наша задача основная – увидеть основную мысль первых 17 стихов. И на этом остановиться. И чуть-чуть порассуждать на эту тему. То есть основную мысль. Поэтому мы не будем сегодня идти стих за стихом. Мы будем некоторые стихи обходить. И в целом, я так понимаю, что наша цель здесь, мы не доктора все будущие богословия. Может быть, один, два, три из нас будет. Но наша цель – понять Евангелие, понять мысль Павла и применить это к своей жизни. Поэтому даже в дальнейшем, когда мы будем изучать, мы не будем прям каждому слову уделять внимание. Если вопрос возникает, вы поднимаете руку, конечно. Ну, прям дословно каждое слово мы толковать не будем. И я думаю, что, в принципе, если бы мы начали это, то через два разбора здесь бы никого не было. Было бы скучно. Поэтому вот примерно в таком направлении мы будем двигаться. Теперь, мне сделали замечание, что я очень быстро говорил в прошлый раз. Люди не успевали, поэтому сегодня будем чуть помедленнее. Давайте вместе с вами прочитаем Римлянам первую главу, первые 17 стихов. Я прочитаю их, а вы внимательно следите. И сразу задание. Постарайтесь понять основную мысль автора, или давайте по-другому. Это один вопрос будет, да, давайте так сделаем. Это будет один вопрос. Второй вопрос будет, сможем ли мы примерно разделить этот отрывок на какие-то части, увидеть, меняется эта мысль автора или, в принципе, идет одно и то же. То есть, в прошлый раз мы говорили, что с Римлянам 1 глава, с 1 по 17 стихи, это вступление, это приветствие Павла. Вот теперь мы вот в этом самом приветствии хотим посмотреть, есть ли там какие-то отдельные части, или это, в принципе, одно целое, есть ли там одна мысль, которая проходит через все эти 17 стихов. Значит, я читаю медленно, вы следите. А потом будем рассуждать. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях, о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых о Иисусе Христе Господе нашим, через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, всем находящимся в Риме возлюбленным Божьим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Это все было одно предложение. Теперь с 8 стиха. «Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божья когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться сами верою общую, вашей и моею. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет». Значит, друзья, мы прочитали первые 17 стихов. Вы не заметили, или давайте так скажем, как можно эти 17 стихов разделить примерно на маленькие отрывки? Или нельзя, или там идет одна мысль от начала до конца? Яша говорит, что можно на три, кто больше? На три? Люба, на какие три? С первого по седьмой, потом с восьмого по, вариант по тринадцатый, еще как-то мысли, по пятнадцатый и последние два. Я тоже так думаю. Значит, этот отрывок мы примерно можем разделить на три части. А почему вы так думаете? Почему можно разделить с первого вот по седьмой, да? С восьмого по пятнадцатый и потом шестнадцатый, семнадцатый отдельно. Вот три как бы маленьких отрывка. Почему вы так решили, что их можно так разделить? Меняется разговор. Значит, хорошо. В первой части, в первых семи стихах, о чем идет речь в основном? Вступление. Это идет вступление. А во второй части тоже вступление. А? Его желание. То есть, первая часть, как, мы видим там какие-то практические, то есть, то, что связано с римлянами там, или нет, в первой части, в первых семи стихах. Практически ничего мы не видим. Вот только седьмой стих там уже переходно идет. А так в целом это какое-то догматическое, да, серьезное утверждение. Теперь с 8 по 15 о чем идет речь? Катя. Он желает пройти, еще о чем он говорит с 8 по 15 стихи? О себе самом. Он говорит о них и о том желании, что он хочет быть с ними. То есть он начинает просто рассказывать о своих планах, о взаимоотношениях Павла с этими людьми. И 16-й, 17-й, о чем идет речь? Мы говорили подробно, ну, касались, во всяком случае, в прошлый раз. О Евангелии, о благовествовании. Хорошо. Теперь скажите, какая часть из этих 17 стихов, вот из этих трех частей, нам уже знакома более-менее хорошо? Третья, а еще... Вот и мы прошли уже три разбора у нас было. Мы касались, значит, Любе знакома больше первая часть. Вторая. Вот Ангелина, видать, внимательнее всех слушала. Правильно. Вторая часть. Мы касались, помните, второй разбор? Автор, получатель, их отношения. Когда Павел писал это письмо? Почему он его вообще писал? Что его связывало с этими людьми? То есть вот эти стихи с 8 по 15 нам больше всего знакомы. Потому что мы уже многое о них говорили. Сегодня мы их касаться не будем, с 8 по 15. Сегодня мы коснемся две части из этих трех. Это с 1 стиха по 7 и с 16 по 17. Теперь, посмотрите внимательно на вот эти две части и вот такой вопрос. Они похожи чем-то между собой или нет? Если да, то почему? Если нет, то тоже почему? Значит, стихи с 1 по 7 и потом с 16 по 17. Похожи они чем-то или нет? Благовествование. Значит, речь идет с 1 по 7 стихе тоже о благовествовании. И с 16 по 17 тоже о благовествовании. Они очень похожи. То есть Павел как будто бы на время с 8 по 15 чуть-чуть отвлекся. И он начал рассказывать о том, о своих планах, об этих людях. Но потом он снова возвращается к этой основной теме. Теперь, мы говорили, что стихи 16 и 17, чем они важны вообще? Вера, как ты думаешь, чем они важны? Стихи 16 и 17. Правильно. То есть, в эти 16 и 17 стих, это все послание к римлянам в двух стихах. Вот мы сегодня будем об этом говорить. И о чем говорят? Основная мысль 16 и 17 стиха о чем? О благовествовании или о Евангелии? Это одно и то же. Или в английском gospel. Хорошо, теперь ко мне подошли после прошлого разбора и задают вопрос. О каком Евангелии идет речь? От Матфея, от Луки, от Марка или от Иоанна? Как вы думаете, о каком Евангелии здесь идет речь? А? О всех четырех. И вот сегодня, к концу разбора, мы будем каждый из нас знать, кто внимательно слушал, что такое Евангелие и о чем идет здесь вообще речь. Это очень важно, потому что очень хорошо, что мне задали этот вопрос. Потому что я могу говорить, к примеру, я уже понимаю это понятие здесь, а вы, может быть, не знаете, и вы будете думать об одном, я о другом, и у нас в итоге ничего не получится. Поэтому сегодня мы будем говорить о Евангелии. Вот смотрите на этот стих. Давайте вначале мы посмотрим на первые 7 стихов. Потом на два. Вот они здесь на экране у нас. Скажите, вот мы говорили, Павел пишет людям, с которыми он никогда до этого не встречался. Он знает некоторых в этой церкви только. Он знает чуть-чуть о их духовном состоянии, знает, что это очень хорошие верующие. И вот он начинает послание, и вам не кажется ничего странным вот в этих первых 7 стихах, как он его начинает? О себе говорит очень много. Все 7 стихов Павел говорит о себе, да? Наоборот, он очень мало, он говорит о себе только один стих, первые несколько слов о себе. Дальше его тема меняется. Если Павел писал, например, другим церквам, то писал примерно в таком стиле. Павел, апостол, так далее, о себе. Потом, церкви такой-то, я слышал много о вас, благодать вам и мир, и все остальное. То есть, примерно все послания похожи. Чем отличается вот это послание? Основное внимание первых 7 стихов, о чем идет речь, как вы думаете? Первое, это Иисус Христос, очень хорошо. Первая речь идет о Иисусе Христе, второе о чем идет? Смотрите, избранный к благовестию Божию. Второй стих о чем идет, продолжается мысль? О благовестии или о Павле, или о римлянах? О благовестии, то есть в центре внимания у Павла начинается благовестие, или мы говорили Евангелие. Значит, я хочу, чтобы вы не путали. Благовестие и Евангелие это одно и то же. Значит, с самого начала Павел начинает, и все, внимание его смещено. Вот смотрите, вот здесь я выделил, да, во-первых, речь идет об Иисусе Христе, все 7 стихов. Во-вторых, речь идет о Евангелии, я здесь не выделил, но вот посмотрите, благовестие Божие в первом стихе, да, Евангелие, которое Бог прежде обещал, тоже второй стих. Третий, о Сыне Своем, тоже связано с Евангелием. Потом и так далее мы будем смотреть по всей первой главе. Теперь заметьте еще об Иисусе Христе, как идет речь. Речь идет в первую очередь даже не о Спасителе. Заметьте, вот подчеркнутые места, как Павел знакомит. Первое, с чего начинает послание, и сразу ставит все на свои как бы места. Вот в таком тоне он и будет говорить в основном. Во-первых, он раб. Потом Сын Божий в силе, потом, чтобы во имя Его покорять все народы. Два раза он называет Его Господином. На первом месте. Христос, заметьте, на последнем. Христос – это Спаситель. На первом месте Господь, Он Господь, я Его раб, я призван покорять все, и Он в силе находится. Вот мы сегодня будем об этом подробно говорить. То есть Павел начинает с Евангелия, начинает с Иисуса Христа, и вот в этом тоне он сразу задает тон всему посланию. Это послание будет о Иисусе Христе и о доброй новости, о Евангелии. Теперь, я бы хотел, чтобы сейчас мы дадим несколько минут, ну давайте 5 минут, и чтобы вы в первых 17 стихах выделили слово Евангелие и все, что о нем говорится. Значит, как хотите, выделяйте. Я не могу вам показать, как выделяю я, потому что сегодня у нас чуть-чуть технические проблемы. Значит, в первых 17 стихах нужно выделить слово «Евангелие». Оно звучит у нас как «благовестие» или «благовествование». Это старый у нас перевод. Теперь смотрите, что мы еще выделяем. Вот здесь в первом стихе, да, благовестие, мы его выделяем. Слово «которое», оно тоже относится к благовестию, поэтому мы его тоже выделяем. И вот так пойдем. Это первое задание. Второе. В ваших листках у вас есть вот здесь вот прочерк. Напишите слово «благовествование» или «евангелие». И выпишите, что вот в этих стихах, во втором, в третьем, в шестнадцатом и в семнадцатом идет речь о Евангелии. То есть, как оно описывается. То есть, по второму, вот я вам даю подсказку. Первое. Вот здесь, да, второй пункт будет у вас. Евангелие. Бог его обещал через пророков. Вот так примерно. Третье. Думайте сами. Значит, первое задание. Вам нужно выделить все, что в первых 17 стихах говорится о Евангелии. Второе. Из этих только 4 стихов выписать, что говорится о Евангелии. 5 минут давайте мы на это даем. Все, друзья. Давайте вместе будем работать. Сейчас мы допишем, может быть, что-то исправим. Значит, мы выписали, вернее, выделили, да, все, что говорится о Евангелии. Теперь, что вы написали во втором стихе о Евангелии? Бог обещал его через пророков и в святых писаниях. В третьем стихе, Валера, что вы выписали? В Евангелии объявляется Иисус Христос. Евангелием, очень хорошо. Евангелием является Иисус Христос, или Евангелие еще и весть о Христе. Но более точно даже будет, что Евангелие это и есть сам Иисус Христос. Хорошо. В 16 стихе, Вера. Значит, Евангелие еще равно это Христос, и это равно сила Бога ко спасению всякому человеку, который поверит. И в 17 стихе, Юра, пиши ты. В нем открывается правда Божья через веру. Пока нам еще ничего не понятно, но скоро будет. Значит, друзья, вот примерно то же самое я выписал. Только ошибка у меня ко спасению всякому, кто поверит, а не всякого, кто поверит. Значит, из вот этих 4 стихов мы будем сегодня на основе вот этих вот 4 пунктов о Евангелии, о том, что мы узнали в первых 17 стихах, мы будем основываться. Мы каждый из них сегодня внимательно рассмотрим. Но я должен еще, мы говорили уже об этом, я еще раз повторюсь, что как Павел писал послание, Бог его вдохновил, у него был замысел. Этот замысел лег на бумагу. И когда Павел писал послание, он понимал, у него было все послание вот здесь уже, в голове. Бог ему уже открыл, и он уже примерно спланировал, как он его напишет. Поэтому наша задача сегодня не прям основательно изучить, потому что к этим всем вопросам Павел возвращается на протяжении всего послания. Здесь он как бы в сконцентрированном таком, в сжатом виде описал, ввел их в курс дела, а потом начинает постепенно каждый из этих моментов прорабатывать. Но мы сегодня по чуть-чуть затронем каждый из них. И так как мы будем изучать это послание постепенно, мы будем возвращаться особенно к 16-17 стиху постоянно. И он для нас будет становиться все более и более и более понятными. Но сегодня мы чуть-чуть затронем. Значит, во-первых, Евангелие – это то, что Бог обещал через пророков в святых писаниях. Значит, друзья, заметьте, вот еще момент. Во всем, что мы сейчас говорили, речь о человеке практически вообще не идет. Речь не идет ни о заслугах человека, ни о его усилиях, ни о том, что он должен практически делать. Центр Евангелия – это то, что делает Бог. Человек может только принять или отвергнуть. И вот пока мы вот эту вещь не поймем, у нас будут большие трудности. Постоянно в христианской жизни мы будем пытаться что-то заслужить у Бога. Евангелие совершенно наоборот. Закон, да, был раньше, люди строили отношения с Богом по закону. Это то, что человек делал для Бога, пытаясь постоянно что-то заработать у Бога. В Евангелии Бог все делает для человека, человек только принимает верой. Так вот, смотрите, первый пункт, первое, что мы узнаем о Евангелии, это то, что Бог обещал его. Мы будем читать удивительные тексты Библии, потом касаться, но кратко скажу. Например, Агнец, закланный прежде создания мира. То есть, не было еще ни Вселенной, ни планеты Земля. У Бога в плане уже была Голгофа и распятый его Сын. И для этого Бог сотворил Землю, людей и все остальное. То есть, в плане Бога с самого начала план был вот этот, Евангелие. Принести весть, принести спасение, прославить себя. И мы будем об этом говорить. Но начнем давайте с самого начала, с начала истории человечества. 4000 лет до Голгофы. Начиная от Адама до Голгофы. И многие думают, что Иисус Христос, вот Бог сотворил людей, а потом они согрешили. Так, что же делать? Нужно что-нибудь, срочно выход из положения. А потом израильский народ, давайте попробуем по закону уже. И у них не получилось, но Бог давай еще так, ну сына им пошли. У Бога не так абсолютно. С самого начала, даже до сотворения человека, Бог уже видел, потому что Он всезнающий и всевидящий, уже видел Голгофу. И вся, весь Ветхий Завет свидетельствует постоянно, постоянно. Что-то будет впереди, что-то будет впереди. Что-то должно случиться, чего никогда не было и не будет. И заметьте, когда мы придем в вечность, мы тоже будем там петь песни, и будем петь песни только о Голгофе. Там свят, блажен, агнец закланный. То есть мы берем землю, которая помещена во время, здесь идет речь уже о Голгофе, и после восхищения церкви, там уже блаженство вечное, тоже времени не будет, и тоже идет речь о Голгофе. Это план был Бога. И вот с самого начала человечества Бог начал говорить, впереди что-то будет. Первое, когда Он начал об этом говорить, это Бытие 3.15, сразу после согрешения человека. Бог говорит пророчество, вот это то, что мы говорили вот здесь. Бог обещал через пророков и в святых писаниях. То есть первое обещание, которое мы встречаем, 3.15. «Вражду положу между тобой и между женой, между семенем твоим, между семенем ее, семенем». Да, потом Павел на это ссылается и очень четко говорит, что семенем, об одном речь идет, об Иисусе Христе, который произойдет от женщины, будет человеком. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Описание Голгофы за 4000 лет. Первое, то есть Бог, у Бога есть выход, заранее продуманный, все взвешено. Дальше, Иаков пророческие слова говорит, благословляет Иуду, сына своего, говорит, не отойдет скипетр, то есть символ власти, от Иуды, от сына, от его колена, от его потомков, и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. Заметьте, вот здесь мы возвращались к этому стиху, чтобы во имя Его покорять вере все народы. Вот пророчество, которое изрек Иаков об одном из сынов, что от его сына придет кто-то, придет примиритель, который примирит Бога и человека. И ему покорятся все народы в конечном итоге. Далеко-далеко, еще даже закона нет. Даже израильский народ, в принципе, не оформился еще как народ. Смотрите во Второзаконии, 18 главе. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». Потом Бог дважды повторит эти слова о Иисусе Христе во время крещения и на горе преображения. «Его слушайте, вот сын мой, его слушайте», ссылаясь на это пророчество. Я уже, масса текстов, я не привожу пророчества, где было абсолютно все сказано, каким он должен прийти, каким образом, как он должен родиться, от кого, все было предсказано наперед об Иисусе Христе. Я не помню, сколько точно пророчеств есть об Иисусе Христе в Ветхом Завете, но ученые, ну, богословы, взяли 8 самых основных пророчеств, и они подсчитали возможность, вероятность, что такое вообще может произойти. Чтобы, например, за 1000 лет об одном человеке сказали разные-разные люди, которые друг друга не знали, жили в разное время, и чтобы потом через 1000 лет родился человек, и все это сбылось. Насколько это вообще реально? И вот они пришли к таким результатам, что если взять всю карту штата Техас, огромный, да, штат, и ее взять всю, весь штат Техас, выложить плиткой, которая инч на инч будет, вот такая маленькая. Весь штат Техас выложить этой плиткой, белой. И вот одну из них пометить крестиком изнутри. И вот человек подойдет и должен сразу выбрать и угадать плиточку с крестиком. Вот такая вероятность, чтобы одного, об одном человеке все это исполнилось. То есть это практически не то, что не практически, это вообще нереально. Если это бы не было дело рук Бога. То есть все, с самого начала, за 4000 лет, первое пророчество, и потом весь Ветхий Завет, псалмы, пророки, все говорило о том, что будет кто-то. Причем писали это люди, которые друг друга не знали, и они даже не понимали до конца, что они пишут. Вот у Петра есть мысль, он выражает о том, что это через святых пророков Бог говорил, а они сами до конца не понимали, что они писали. Они в тумане представляли, придет Мессия, кто-то будет, еще что-то. Но до конца они не понимали, как это произойдет и что это вообще будет. И смотрите, что Иисус сказал о себе. в Эммаус, да, он шел с учениками, там была беседа, и сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще был с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом, в пророках, в псалмах». То есть весь Ветхий Завет пропитан мыслью о том, что когда-то придет кто-то, и этот кто-то примирит Бога с человеком. И вот то, о чем Павел пишет, теперь то, о чем пророки смотрели в будущее, и они смотрели, что это произойдет, говорит, что теперь то, что мы ждали все эти годы, все эти тысячи лет, оно уже исполнилось. Что-то наступило, новая эпоха, мир Бога с человеком стал возможным теперь. Мы об этом будем очень подробно говорить, он будет об этом говорить в третьей главе очень серьезно. Второй, да, момент, который мы заметили в Евангелии, что это идет речь о Сыне. Заметьте, что Евангелие, в первую очередь, это не список того, что должен делать человек. Это не моральное какое-то учение. Это весть о Сыне. Это биографическая весть. Вот правильно говорили, четыре Евангелия, все по-своему раскрывают Иисуса Христа, показывают Его жизнь. Так вот, Евангелие – это то, что пришел Иисус Христос. Бог послал Своего Сына. Сын, который примирит Бога с человеком. И опять же таки, все, речь идет о Боге, о Его Сыне. Речь не идет совершенно пока о том, что даже должен делать человек. Человек пока вне картины. На переднем плане Бог, который все делает или уже сделал. Вот посмотрите на эти два стиха. Они немножко сложные. Мы сейчас на них обратим внимание. Это третий и четвертый. «О Сыне Своем», то есть Евангелие, это сам Иисус Христос, «в лице Его пришла добрая весть, который родился от семени Давидова по плоти». А 4 стих говорит: «И открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых о Иисусе Христе, Господе нашем». Значит, в этих стихах тайна. До конца мы ее не поймем здесь на земле. Я сомневаюсь, что, возможно, даже в вечности она нам полностью откроется. Две природы Иисуса Христа. Он должен был быть Богом, и Он должен был быть человеком. И вот смотрите, в третьем стихе идет речь о том, что Иисус Христос стал человеком. Он родился по линии Давида. Я вам прочитаю, вам не напишите, просто рядом с третьим стихом на полях запишите место. Второе царство, 7 глава, 12-16. Не открывайте, просто послушайте на слух. Второе царство, 7 глава, 12-16 стихи. Бог говорит Давиду: «Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами», то есть умрешь с отцами твоими, «то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресла твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном, и если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим». Это шла речь о Соломоне. А дальше: «И будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Божье обещание, которое, казалось бы, было нарушено. Израиль и Иудея были уведены в плен, потом вернулись, и, в принципе, царей по линии из колена Иудина не было. Но это пророчество, Бог никогда не ошибается. Оно восстановилось в Иисусе Христе, и написано, что престол твой будет вовеки. Он воскрес, мы сейчас будем об этом говорить, и больше это царь, который вечно будет жить. То есть пророчество, данное Богом Давиду, оно исполнилось. Значит, это Иисус Христос, который был по плоти, то есть в физическом своем теле. Заметьте, здесь он родился. Но заметьте, Библия очень точна, она не говорит, что он родился Сыном Божьим, потому что такого момента никогда не было. Иисус Христос, никогда нельзя сказать, что его когда-то не было. Он был всегда, он был Богом, и он открылся нам. Вот открылся — это совершенно другой вариант. Открылся Сыном Божьим нам в силе. Когда, заметьте, когда он воскрес из мертвых. Он всегда был Сыном Божьим, и когда жил на земле, он тоже был Сыном Божьим. Но там слава и сила, которой он обладал в вечности у Отца, он добровольно от нее отказался. На 33 года придя сюда. Теперь, от этого он, конечно, не перестал быть Сыном Бога. Но он от этого отказался. И вот в последней своей молитве он говорил: «А теперь отдай мне или воздай мне славу, которую я там у тебя имел от создания мира». То есть он вернулся к Отцу. И вот в момент воскресения Иисус Христос получил все то, чем Он обладал до прихода на землю. В момент воскресения. И смотрите, что Он сказал потом. После воскресения, приблизившись, Иисус сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле. То есть после воскресения Иисус Христос стал обладать полновластной властью над вселенной. Ему было все отдано в подчинение. И вот апостол Павел, можете записать рядом с 4 стихом вот это место просто, Матфея 28:18. Апостол Павел на это же ссылается, он стоит перед философами в Афинах и говорит, «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Почему? «Ибо Он назначил день, Бог Отец, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного мужа». То есть через какого-то человека, это Иисус Христос, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. То есть Бог воскресил Своего Сына и этим дал, показал всему человечеству, «Я даю Ему полную власть над всей вселенной». И вот в момент воскресения Бог открылся нам, как Сын Божий, всему человечеству, с абсолютной властью. И заметьте, Павел, когда он говорит о Евангелии, он настолько не похож на сегодняшних современных богословов, которые просят, «Приди к Иисусу Христу, у тебя будет прекрасный план для твоей жизни, все Он тебе даст и все остальное». Павел абсолютно не так говорит. Вот здесь и все послание к Римлянам. Бог повелевает покаяться. Евангелие, да, или послание к Римлянам начинается. Бог, Павел раб его, у него полная власть, он открылся в силе, он Господь. И он для того, чтобы ему покорились все народы. То есть с этого начинается с Евангелия, что в принципе Бог тебе абсолютно ничем не обязан, ни мне, ни вам. Мы всем обязаны Ему. И вот он здесь говорит, что в момент воскресения Бог показал всему человечеству, что всю свою власть Он дает Сыну править вселенной, в конечном итоге Он ее будет судить. Поэтому здесь еще идет речь. Но давайте вернемся вот к этим стихам. Непонятное выражение 100% всем, и мне оно было непонятно, по духу святыни. Очень просто. Здесь старый язык. Значит, мы должны всегда смотреть, помните, мы говорили о контексте. Вот здесь контраст производит. То есть он говорит, вот он был по такой по плоти, а вот такой он был по духу святыни. То есть по своему духовному содержанию, по своей божественной сущности, он был Богом по духу святости, который был в нем. То есть он был свят, он был отделен, он был вообще не соприкасаем с этим грехом абсолютно. Это его вторая натура, как Бога. И в Библии, просто я не приводил ссылок, много есть ссылок, которые постоянно, например, он был умерщвлен плотью, воскрес духом. Или Бог показал себя там во плоти, а оправдал себя в духе. То есть постоянно вот это показывается. Он был с одной стороны человеком, с другой стороны он всегда был Богом. Он никогда не мог согрешить. Теперь, заметьте еще, мы говорили, что Евангелие, да, оно было, во-первых, продумано Богом, очень четко спланировано Богом. И еще, я забыл тогда упомянуть одну мысль. Во всяком случае, у меня так с детства складывалось впечатление, я думаю, у многих из вас, что Бог, Он как бы в себе разделен. Бог Отец, Он строгий и суровый, а Иисус Христос, Он добрый. И вот теперь нам нужно, главное, чтобы с Иисусом Христом было все хорошо, а Бог так на нас будет злой. Ну, вот примерно вот такое постоянно. Читаешь Ветхий Завет, это горе крови, море крови, трупы, все-все, и Бог Отец мстит, все-все. А вот Иисус Христос совершенно другой. Он исцеляет, Он добрый, Он чудеса творит. Мы должны понять, что это одно. И вот спасти меня и вас, это был план Бога Отца. С самого начала мы говорили, Бог, он, это был план Бога Отца, который выполнил Сын. То есть Бог в любви своей ничем не отличается от Иисуса Христа. Они одно. Это одна личность на трех лицах, и мы этого не должны даже туда пытаться понять, эту мысль, эту тайну, потому что это тайна. Теперь, второй момент о Евангелии, да, что это о Сыне речь идет. И вот это то, почему Павел скажет, что я не стыжусь, почему многим людям стыдно за это, или почему нас стыдят, нас позорят, нас смеются за это. Потому что у мира нет проблем с философскими идеями. Если бы христианство выступало просто как какая-то идея, мы бы мыслили, вот, ну вот, хороший путь есть, есть, наверное, Бог, а у него, наверное, есть Сын, а они это одно. И вот мы бы вот так рассуждали. Причем, заметьте, когда вы говорите с неверующими людьми, они никогда не воспринимают в штыки, в принципе, сегодня уже идею Бога. Но если вы начнете заговорить об Иисусе Христе, и что это единственное имя, через которое можно спастись, сразу все противление. Потому что Бога все признают сегодня. Будда, буддисты, мусульмане, все остальные религии, они все имеют какое-то представление о Боге. Но вот мы не проповедуем философию какую-то, мы не проповедуем даже учение. Мы проповедуем факт, что был Бог, который стал человеком, который 100% 2000 лет назад жил, который умер и который воскрес. И вот это они не понимают. Это то, что всегда вызывает противление. И вот вы посмотрите, что это мы, то есть мы проповедуем всегда о личности. Мы не говорим, и вся наша христианская жизнь, мы будем об этом говорить, сейчас, возможно, это непонятно. Она сосредоточена на личности Иисуса Христа. Она не сосредоточена на правилах. Все религии мира, кроме христианства, сосредоточены на правилах. Делай это, не делай этого, ты, может быть, в конце что-то получится у тебя с каким-то божеством. Единственная религия, которая отличается от всех, это не религия, а вера, это христианство, которое говорит, что ты имеешь живые взаимоотношения с живым Богом, который воскрес и, наверное, где-то есть. Поэтому и вот эта мысль всегда вызывает у людей противление, постоянно. Это неправда, это не может быть. Поэтому мы приходим к следующему моменту, да, о котором мы говорили, что Павел говорит, что это сила Бога ко спасению. Но вот вы заметьте, с чего начинает Павел. Вот на этих стихах мы будем сейчас останавливаться. «Ибо я не стыжусь Евангелия Христова, потому что оно, то есть Евангелие, есть или равно, можно поставить знак, сила Бога ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. В нем открывается правда или праведность Бога от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Почему Павел говорит «я не стыжусь»? Значит, это, во-первых, это был оборот, который употребляли люди тогда. На самом деле он говорит «я горжусь». Это один из греческих оборотов, когда вы положительное утверждение, но говорилось в негативном плане. Он говорит «я не стыжусь», на самом деле он говорит «я горжусь». Но почему он прибегает к такой формулировке? Потому что он знает, что за проповедь Евангелия мир всегда будет гнать, будет всегда высмеивать и никогда не будет понимать. Вы заметите, что он даже писал эти слова Тимофею. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника, но страдай с Евангелием Христовым силою Бога». Пресвитеру писал эти слова. Пресвитеру, которому рукополагал других пресвитеров. То есть от этого не застрахован никто, и даже те, кто из нас когда-то говорил с неверующими о Боге, вы 100% знаете это чувство, за 3 минуты до того или за минуту, как подойти, чувство нехорошее часто бывает. Подойти, как меня встретят? И Павел говорит, я не стыжусь. Он пишет это в Рим, и он четко знает, что Евангелие это... Если бы он принес в Рим набор учений просто, вы поклоняетесь своим богам, а я принес вот такое, давайте вот это нужно делать, вот это. Он приносит совершенно другую мысль. Он приносит мысль о том, что был кто-то, который был Бог. И он жил среди нас, а теперь его не стало, и он снова придет. И он пишет это в Рим, в столицу, где все философы, где лучшая философская мысль собрана. И представляете мысль прийти в Рим и говорить о том, что Бог был евреем, рабом. Еврей, который родился в бедности, родители, которых вообще никто не знал, в каком-то колхозном Назарете там жили. Это Назарет, вообще его на карте практически не было нигде. И этот человек ничем не отличался, его унижали всю жизнь. Он набрал группу несчастных людей, каких-то простых рыбаков, там, обыкновенных людей, как вот мне один профессор в колледже говорил, христианство – это религия для лузеров. Вот лузеров набрал 12, которые, он говорит, это для, религия для тех, кто не может состояться в жизни. И вот он, у Иисуса Христа, и он такой же был, это он мне говорил, года два назад. И вот представьте, прийти в Рим и говорить, а потом этот человек, а что потом? Потом его казнили, как тысячи казнили других евреев в то время. Он был одним из тысячи всего лишь. Позорной казни умер царь. А потом он воскрес, и эту весть распространяет 12 человек. Самый грамотный из них Матфей был, который деньги умел считать. Вот. А остальные рыбаки, неграмотные люди, даже евреи, их соотечественники говорили, они не книжные люди. Поэтому Павел очень четко понимал, на что он идет. И он писал послание к римлянам, это было уже третье миссионерское путешествие, и он с этим постоянно сталкивался, с презрением в свой адрес. И вот сегодня это то, чего не понимают многие христиане, и на что сегодня эмигрантская молодежь, по крайней мере, я знаю так, с кем я общаюсь, они не готовы идти на позор. Вы заметите сегодня, какие проводятся евангелизации в этой стране. Мы будем сейчас говорить, когда он говорит, что это есть сила Божья ко спасению. Помпезность. Мы хотим быть как мир абсолютно во всех его проявлениях, даже в том, как мы преподаем Евангелие. И мы хотим сделать Евангелие так, чтобы оно никого не обижало. Мы хотим церковь сделать, чтобы она не оскорбляла неверующих людей, их слух, чтобы они чувствовали среди нас хорошо себя. Я так понимаю, что если Евангелие, и Павел всегда, где он нес, обычно всегда было противление. И если когда я говорю человеку о Христе, и у него нет противления, значит, я что-то неправильно проповедую. И заметьте, Павел нигде не проповедовал, вот то, о чем я уже говорил. Пройди, у Бога прекрасный план для твоей жизни, он тебе все изменит. У тебя проблемы со здоровьем, нормально все будет. С деньгами, с женой ненормально. Все будет нормально, приди только ко Христу. Павел начинал с того, что ты виновен, и у тебя нет абсолютно никаких шансов на жизнь. Если ты не поверишь в то, что кто-то за тебя умер, и что он живет сейчас, и ты можешь с ним иметь отношения. Это единственный твой шанс, иначе ты просто погибнешь. Он с этого начинал человеку. Это всегда оскорбляет человека. Всегда. Вот с этого начинается Евангелие. Евангелие, речь идет о сыне, о личности, который был, и если ты с этой личностью не имеешь никаких отношений, ты рано или поздно умрешь и 100% погибнешь навсегда. Вот с этого начиналось, и оно всегда звучало оскорбительно. Всегда звучало оскорбительно. Поэтому, вот помните, была проповедь, мне очень, я до сих пор о ней постоянно думаю, Голдинов проповедовал на межштатном молодежном общении о том, что нам, оставшимся жить до последнего пришествия, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти. Вот сегодня большинство верующих на это абсолютно не готовы. Лучше проповедовать разбавленное Евангелие. Четыре шага или четыре духовных закона, вообще распространенная версия Евангелия. То, как евангелизируют сегодня практически всех в Америке. Ты считаешь себя грешником? Да. Ты веришь в Иисуса Христа? Помолись. Ты что-то почувствовал? Нет. Написано, что если исповедуешь свой грех, тогда он тебе... Ты спасен. Вот четыре шага. Все. И сегодня церкви полны людьми, которые считают себя возрожденными. Но возрождение которых прошло по Евангелию, которого вообще нет в Библии. И даже вот эта фраза «прими Иисуса Христа в свое сердце», она не библейская в принципе. Склонись перед Ним, покайся, сокрушайся пред Ним. Вот путь к получению жизни. Но не прими, не сделай Ему одолжение, прими. Потому что тебе еще все есть в жизни, но еще чего-то не хватает. Иисуса Христа, ну чтобы, когда я приду там, чтобы все было хорошо. Поэтому первый момент, что Павел говорит, я не стыжусь. И он понимает, что сегодня нормальный христианин, рано или поздно он должен быть. И если нас не гонят, если мы не встречаем презрения, нужно большой вопрос поставить над своим христианством. В первую очередь. Значит, либо мы не говорим о Христе абсолютно никому, либо мы говорим так, что это никого не оскорбляет, никого не задевает. Это значит, что нужно проверить то, как мы говорим, о чем мы говорим. Поэтому мы здесь, мы будем об этом очень подробно говорить. Первая, вторая, третья глава, где Павел все человечество ставит на суд перед Богом и показывает, что каждый нуждается в нем, и если не будет примирения с Богом, вечная погибель. Теперь, Павел говорит, что он не стыдится. Почему? Есть причина. У него есть основание. И заметьте, это основание в Евангелии не кроется в Павле. Павел мог сказать, я не стыжусь Евангелия, потому что оно сделало большой прогресс в моей жизни. У меня сейчас намного все хорошо с Богом. Все. Смотрите, мы всегда, когда говорим, мы стараемся вот всегда на личность перейти. Павел говорит, что его, то, в чем он гордится, заключается даже не в нем, не в его опыте, не в том. А он мог о многом рассказать. Говорит, что я горжусь тем, что в нем заложена сила. Евангелие – это сила. Слово «сила», которое здесь встречается, когда мы будем читать, если бы мы читали Новый Завет на греческом, то там, где Иисус делал чудеса, стоит вот это слово вместо чуда, вот эта сила. От нашего «дюнамис», то есть от наше слово от него произошло «динамит». Хорошее вот такое слово «динамит». Вот. То есть Евангелие – это сила Божья, это чудо. Другими словами, это то, что невозможно произвести естественно, невозможно произвести своими усилиями. Это то, что исходит посторонне. Это то, что сверху в данном случае приходит. От Бога. Это сила, которой Бог спасает человека. Абсолютно от человека требуется только вера. Мы будем говорить об этом, что такое вера. Сила ко спасению всякому верующему. Как вы думаете, о чем идет здесь речь? Речь идет о спасении неверующих людей или речь идет о спасении уже верующих? Уже верующих – это одна мысль, еще? Всякому верующему. В принципе, речь идет обо всех, начиная с неверующих и как он становится верующим. Но я больше даже согласен с Вадимом. Во-первых, смотрите, Павел пишет верующим людям, и он говорит, я вам хочу благовествовать, я вам хочу говорить о Евангелии, я вам хочу говорить о спасении. Теперь заметьте, вот эта фраза, когда она употребляется ко спасению в других местах Нового Завета, она всегда говорит о будущем спасении. Исходя из этого вопрос, как правильно сказать обо мне, например, или о вас, если вы возрожденный? Я уже спасенный, или я спасаюсь, или я буду спасен? Как правильно будет сказать? Если вы возрожденный человек. Уже спасен. Хорошо. Так. А как же у Павла есть, например, Евангелие, которым вы спасаетесь, вы, церковь, сейчас, в данный момент? Совершайте свое спасение, то есть в данный момент. Достигнуть спасения, вообще о будущем идет речь. Смотря спасение от чего? Вот так, хорошо. Ты как смотришь? Смотря на что? Спасение от власти греха, хорошо. С телом связано спасение. Хорошо, еще кто как мыслит. А если мы вернемся к греху, Тима правильно все сказал, но Библия, когда говорит, она говорит о грехе обычно, о спасении. Так как правильно сказать? Бог меня спас от греха, я спасаюсь от греха, или я уже спасен? Уже спас. От чего тогда я спасаюсь? Очень хорошо. Значит, смотрите. Все три утверждения правильные. Я уже спасен, я сейчас спасаюсь, и я буду спасен. Речь идет о грехе всегда. Грехе, которое, как Тима говорил, в теле моем. Или речь, во-первых, я спасен уже от вины греха, если я возрожденный. То есть я предстану пред Богом в любой момент, и Бог не вменит мне мои грехи. Я спасаюсь сейчас от власти греха в своей жизни. И я буду спасен от присутствия греха в вечности. Но здесь, когда идет речь о спасении, речь идет о будущем спасении, в первую очередь. Почему? Я вам два текста приведу. Смотрите. Евреям 9:28. «Так и Христос однажды, принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Вот здесь «во спасение» в нашем переводе, в греческом идет та же самая фраза «ко спасению». То есть спасение в будущем для детей Божьих, которое будет в будущем. Вот это же, та же самая фраза, да, употреблена. И вот здесь. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению». Павел пишет это уже возрожденным людям, которые согрешили. Если он согрешил и кается пред Богом в своем грехе, то это будет ему ко спасению, хотя он уже спасен. То есть вопрос, мы будем об этом очень много говорить, что Библия никогда не рассматривает вопрос, что человек спасен. Если за этим не следует жизнь и освящение, то большой вопрос ставится всегда на спасением человека. Поэтому речь идет, конечно, обо всем, но основной упор Павла в 16 стихе, сейчас, Аня, идет речь о спасении уже верующих людей, о будущем спасении. И Павел говорит, что Евангелие, вот это то, о чем мы будем говорить на протяжении всего послания к римлянам, это нужно не только для того, чтобы человека привести из мира, вырвать. Оно нужно человеку верующему для того, чтобы достигнуть окончательного спасения, встречи с Богом. Оно нужно. И мы сегодня так не понимаем в большинстве случаев. Для нас сегодня Евангелие, мы уже говорили, что это весь о Сыне, о том, что сделал Сын, нужно только для одного – на евангелизации, привести человека в мир, из мира в церковь. А дальше мы уже будем заниматься другими вопросами, более важными. А Павел говорит, нет, человек попадает в церковь благодаря Евангелию, и он живет благодаря тому, что Бог сделал для него постоянно, ежедневно. И именно вот такая жизнь приведет его к спасению. Очень хороший вопрос. Мы будем об этом говорить в третьей главе. В зависимости от чего человек спасается и на что мы будем строим свою надежду. Потому что если рассуждать, что, к примеру, я согрешил, восхищение, или я в аварию попал, и я погиб, и не успел примириться с Богом, тогда ни один человек в этой комнате не имеет шанса на спасение, потому что в мыслях своих мы согрешаем очень много. То есть я зашел, на кого-то не так посмотрел, что-то уже не подумал. В Божьих глазах это уже грех. И мы будем говорить, что мы спасаемся заслугами Иисуса Христа, тем, что Он сделал. Но об этом будем очень подробно говорить. Но пока так. Потому что сейчас, если я так скажу, как я понимаю, то меня обвинят, что я неправильно понимаю. Или что это слишком непривычно для нашего слуха. Как это так? Я спасаюсь тем, что сделал для меня Христос, а не тем, что я делаю. Библия всегда говорит о том, что жизнь освящения нужна. Жизнь практическая, христианская, жизни постоянная, где я освобождаюсь от власти греха и все больше становлюсь похожим на Христа. Но если я согрешил, и опять же таки, мы не можем прорабатывать такую ситуацию. Почему? Я объясняю. В Ветхом Завете всегда делается различие между грехами умышленными и неумышленными. Потому что Давид пишет в одном псалме: «От умышленных моих удержи меня, а от тайных избавь» или «очисти». Очисти. То есть от тайных очисти. То есть грехи, которые я не замечаю в своей жизни. Мы, живя на земле, делаем много грехов, которые мы даже не замечаем. Если написано, все, что вы делаете, делайте во славу Божию. То есть любая вещь, которую я делаю, и Бог в этом не прославляется, это уже грех в Божьих глазах. И вот Давид понимает, что тысячи грехов, которые просто проскакивают, которые мы не замечаем. Когда мы, конечно, занимаемся освящением нашим, то наша совесть становится настолько чувствительной, что малейший взгляд, малейшая мысль, Дух Святой угашен, и человек уже нарушен в своем общении с Богом. Но бывает так, то есть мы растем, и Бог на это смотрит. Теперь, это тайные грехи, но есть умышленные. Поэтому такую ситуацию прорабатывать, если я согрешил и я умер, опасно очень. Почему? Потому что есть грех, например, человек согрешил, и мгновенно, да, и он раскаивается очень сильно. Вот, например, Давид. Тяжкий грех. Бог его прощает. Мы об этом тоже будем говорить очень. Есть, когда человек годами вынашивает эту мысль, Дух Святой столько ему ставит предупреждений, и он потом согрешает и погибает. И опять же таки, здесь вопрос тоже за Бога. Мы не можем судить. Например, Самсон, да, в целом отрицательные герои, а в Евреям в 11 главе в героях веры записан. Лот. Печальная кончина. Все. В героях веры, праведник. Поэтому мы, слава Богу, что вопрос спасения всегда за Богом. Но Бог, если мы пытаемся на своих заслугах попасть в вечность, мы никогда не попадем. Только на том, что сделал для нас Иисус Христос. Теперь, смотрите. Еще почему я считаю, что в 16-17 стихе речь идет о спасении уже верующих людей. Потому что написано, 17 стих поясняет. «От веры веру, и праведный будет жить верой». И теперь еще сказано, да, что это спасение верующему, то есть то, что человек делает сейчас. У нас слово «верующий» в русском языке стало как название, все равно, что русский. Русский или там высокий, или еще что-то. То есть то, что определяет как человека. Там идет речь глагол «верующий», то есть то, что я сейчас в данный момент делаю. И вот написано, что вот такому человеку, тот, который постоянно верит, Иисуса Христа, вот об этом речь идет, об этом спасении. Поэтому процесс в 16-17 стихе речь идет не только о том, чтобы человека привести в церковь, а речь идет о жизни христианской. Праведный будет жить верой, мы сейчас тоже об этом будем говорить. То есть речь уже после возрождения, которую ведет христианин и которая заканчивается вечным спасением. И для того, чтобы с момента возрождения и до встречи моей с Богом я был спасен, нужно Евангелие. Нужна вот эта жизнь, о которой мы будем говорить дальше. Пока Павел, видите, Павел даже не объясняет эти 16-17 стихи. Потому что все послание он будет постепенно раскрывать эти два стиха. Теперь, смотрите еще. Сила. Еще почему я думаю, что речь идет именно уже о возрожденных людях. Потому что написано Евангелие – это сила ко спасению. Да? Речь идет о силе, мы говорили о чудодейственной силе, которая неестественная. То есть она только божественного происхождения. Она откуда-то пришла в этот мир. Человек не может сам себя спасти. И вот здесь речь идет, когда мы говорим, что это сила ко спасению, обычно мы всегда, опять же таки, сводим только к покаянию человека, к примирению с Богом. Но Павел говорит, что эта сила, благодаря которой Бог спасает человека и вытаскивает его практически из ада, эта же сила сохраняет возрожденного человека до его встречи с Богом до пришествия или до смерти. Вот сила Божья, она сохраняет. Если мы надеемся после возрождения только на свои силы, чтобы теперь мне нужно очищаться от греха или еще, мы должны, у нас всегда, вот у меня, по крайней мере, годы было вот такое представление, что я примирился с Богом, а теперь Бог со стороны наблюдает, как я буду расти духовно. Ничего подобного. Бог принимает самое активное участие в моем уже освящении. Вот смотрите несколько стихов об этой силе, которая уже после возрождения действует в жизни человека. 1 Петра 1:5. он говорит о возрожденных людях. Силой Божьей, через веру опять, соблюдаемых или сохраняемых ко спасению, которому открыться в последнее время. Тоже стих говорит о будущем спасении, о том спасении, о моей встрече с Богом, и что вот Божья сила, которой, благодаря которой я покаялся и примирился с Богом, эта же сила меня хранит всю мою христианскую жизнь. Она меня доводит. Она делает так, чтобы во мне Христос стал проявляться. И она мне, это гарантия моего спасения. Это придает мне уверенность. Потому что если бы я на себя надеялся, рано или поздно это будет депрессия и самоубийство. Смотрите, тот же самый стих, только другими словами. «Будучи уверен в том, Павел пишет, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». То есть, опять, речь о спасении в будущем, но начавший, то есть в момент возрождения Бог начал, и он будет совершать, он трудится над человеком, он работает его силой, он преображает человека через веру. То есть, опять же таки, речь идет уже о силе Божьей после возрождения. И еще один стих. «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». То есть, Бог посылает человеку желания определенные, Бог Духом Святым работает и побуждает его к действию в своей жизни, в жизни освящения. Поэтому я бы хотел, чтобы мы никогда не думали, что Бог нас спас, а теперь вот Он со стороны наблюдает и только ждет, чтобы меня наказать, когда я согрешил. Бог больше меня даже заинтересован в том, чтобы я достиг спасения. Если, вот мы будем изучать пятую главу, там написано, если вы, примирившись с Богом, будучи врагами, примирились, то тем более спасетесь жизнью. То есть шансов намного больше. Бог гарантирует спасение. Он хочет, чтобы мы спаслись. Он все сделает с своей стороны возможное. Конечно, у человека всегда право уйти от Бога. До конца у него остается это право. Но Бог всегда заинтересован, даже больше бывает, чем я. Я, бывает, отступаю от Бога. К примеру, искушение или еще что-то, угасил Духа Святого. Все, общение с Богом прервалось. А я в данный момент, когда я упал, да, скажем так, духовно, я не заинтересован в общении с Богом в данный момент. А Бог заинтересован. И Бог снова начинает выводить человека, снова-снова влечет к себе. Поэтому сила Божья, 16-17 стих, в первую очередь, речь идет уже о возрожденных людях, что им необходимо Евангелие. Мы уже говорили, что Евангелие – это то, что Бог спланировал, и это то, что сделал Его Сын Иисус Христос. Мы сейчас подойдем к этому, что конкретно Он сделал. Он умер, воскрес и вознесся. И вот каждая из этих частей, она связана с моей практической жизнью. И когда мы начнем 3, 4, 5, 6, 8 главы, там каждый из этих моментов будет освещаться. Что смерть Иисуса Христа, она не только для того, чтобы я стал верующим. Она мне нужна каждый день. И если я это, пока закрыты у меня эти глаза, то очень печально. Теперь, заметьте еще, что вопрос может быть непонятен по 16-17 стиху. Почему, во-первых, Иудею, потом и Елену? Во-первых, тут такие Елены – это греки. То есть, в данный момент Павел противопоставляет Иудеи и весь остальной мир. Почему, во-первых, спасение Божье евреям, а потом всем остальным? Речь не идет о том, что евреи лучше или еще что-то. Речь идет просто хронологически. Помните, что Петр или Павел встал и сказал, «Бог к вам первым послал эту весть». Иисус Христос сказал, «Евангелие должно быть проповедано в Иерусалиме, в Иудее, в Самаре и даже до края земли». Так и здесь. Во-первых, Иудею, потом Елен. То есть, во-первых, первое, кого достигла весть, это были евреи, а потом уже пошли язычники. Поэтому вот так, пояснение. Теперь 17 стих. Давайте обратим внимание на 17 стих. В нем, то есть в Евангелии, это четвертый момент, который мы затронули, открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Я долгие годы не понимал этот стих. И этот стих не понимал когда-то Мартин Лютер. И он... Мартин Лютер – это тот, кто начал реформацию. То есть, почему мы сегодня правильно верим, это благодаря частично этому человеку. Потому что тогда церковь настолько уже отступила от Бога, и Бог его употребляет для того, чтобы он начинает снова возрождать, и он понимал многие вопросы так, как мы понимаем. Вот посмотрите, я зачитаю, он в своем дневнике писал вот такие мысли по этому стиху. «Я всей душой жаждал понять послание Павла к римлянам, и ничто не стояло на пути понимания, кроме одного выражения – правда Божия». Да, вот здесь написано в 17 стихе. В Евангелии открывается правда Божия. «Потому что я понимал его в том смысле, что это праведность и справедливость, которые присущи Богу, и исходя из которых он наказывает неправедных и несправедливых. Моя ситуация была такова, что я, хотя и был безупречным монахом, стоял перед Богом как грешник с нечистой совестью, и у меня не было никакой уверенности, что мои заслуги смягчат его гнев. Поэтому я не любил справедливого и разгневанного Бога, а ненавидел его и роптал против него. Но я все же тянулся к этому посланию дорогого для меня Павла и жаждал знать, что он имел в виду. Я размышлял день и ночь, пока не увидел связь между праведностью Божьей и высказыванием «праведный верою жив будет». Тогда я наконец понял, что праведность или правда Божья – это праведность, исходя из которой через благодать и чистую милость Бог оправдывает нас по вере. Тогда я ощутил себя заново родившимся, и так, словно через открытые двери, я вошел прямо в рай. Все Священное Писание приобрело новый смысл, и если раньше слова «правда Божия» вызывали у меня ненависть, то теперь их звучание наполнилось невыразимой сладостью и величайшей любовью. Этот отрывок из послания Павла послужил для меня воротами на небеса. То есть то, что здесь написано, теперь простыми словами, то, что я прочитал. Я всегда тоже так понимал. Правда Божия – это праведность Божья. Бог справедлив, я грешен, и Бог постоянно меня за это наказывает и будет наказывать, и в конечном итоге я буду в аду. Вот здесь Павел говорит о другом, что праведность Божья не против человека, а за человека. То есть в Евангелии открывается праведность Божья. То есть то, что Бог дает человеку, и благодаря чему, когда человек предстанет пред Богом, он сможет стоять и не погибнуть. В этом открывается Евангелие. То есть все человечество с самого начала заинтересовано этим вопросом. Есть Бог, я грешен, я виновен, как мне быть правым перед Богом? Это вопрос, на который должен ответить каждый человек. Если он не ответит, он погибнет. Как мне стоять перед правым Богом и знать, что я буду живой? Вот мы будем очень много говорить об этом на следующих наших разборах. И вот этот вопрос, как мне быть праведным? Для того, чтобы я был праведным перед Богом, я должен быть 100% праведный, такой как Бог. Иначе 99% Бога не устроит. Один малейший грех, и он меня отправит в ад. Я должен стать таким, как Бог, и только тогда Бог сможет проводить со мной вечность. И вот Павел говорит, что вот в Евангелии, в этой благой вести о спасении, эта праведность открывается Божья. То есть Бог эту праведность дает человеку. Просто так дает. Человека делает праведным, как Бог. Вот это мы будем раскрывать очень подробно в 3 главе. Но это то есть, чтобы мы понимали, что праведность Божья – это в данном случае это не его качество Бога, который карает, а то, что он дает нам, и это качество, которое нам дано, просто так, как подарок, оно позволит нам стоять пред Богом и быть невиновными пред Ним. Я спасен, потому что я праведный. И поэтому написано, да, 17 стих, в нем открывается праведность Божья, как написано, праведный, то есть эта праведность Божья делает человека праведным. И вот в Божьем присутствии в вечности сможет находиться только праведные люди. Вот этот момент здесь идет, что Бог отдает свою праведность человеку. Но мы будем говорить очень подробно об этих моментах потом. И вот подтверждающий стих вот этому Павел пишет. «Найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона». То есть праведность от закона, когда я делаю что-то, чтобы Бога задобрить. «Но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога». То есть источник этой праведности сам Бог, Он ее дает. Он дает мне ее. Я ее принимаю верой. Значит, вот примерные моменты, которые мы сегодня говорили о Евангелии. Последний стих я прочитаю, и мы потом подведем итог. Смотрите, еще раз подтверждение того, что Евангелие нужно верующим. И нужно не только для того, чтобы человек покаялся, но чтобы жил им. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал, которое, то есть, я донес вам, которое вы приняли, то есть, они уже верующие, в котором утвердились, даже утвержденные, а дальше, которым и спасаетесь сейчас, в данный момент, если преподанное удерживаете, так как я благовествовал вам». То есть, Евангелие, а вот я дальше, у меня просто не вместилось в экран, там дальше объясняется, что же такое Евангелие. Если вы там себе написали это место, напишите не по второй стих, а по третий, по четвертый. Смотрите, которыми спасаетесь, то есть Евангелие, мы спасаемся сейчас, каждый день, практически в своей жизни. Если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверуете. А дальше, в чем состоит Евангелие? Потому что я первоначально, то есть первый раз, преподал вам, что и сам принял. То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию, и что явился, и так далее. То есть, смысл Евангелия. Божий Сын пришел на землю, Он умер, и Он воскрес. Благодаря вот этим событиям 2000 лет назад, я сегодня имею мир с Богом. И я буду его иметь. И сегодня практически каждый день эти события дают мне силу жить. Как это все? Большинству из вас сейчас еще непонятно. Но это в этом все послание к римлянам. Теперь, Павел говорит, что все это, я он не стыдится. И он понимает, что если сегодня выйти на улицу, и даже если сейчас мы пойдем вот туда, через парковку во Фрайс, и начнем говорить, то это будет глупость. Представьте себе, глупость. Человек умер 2000 лет назад, еврей, который непонятно где жил, не родословный, ничего, практически мало в истории об этом говорится, а потом он умер, воскрес, и 12 человек о нем стали рассказывать, и то, что он умер сейчас, 2000 лет назад, сегодня играет роль какую-то в моей жизни, это глупость. И Павел об этом говорит в 1 Коринфянам, в 1 главе, он говорит, что Бог решил юродством проповеди спасать людей, то есть глупостью проповеди, словом. Я говорю о спасении, и человек спасается. И это чудо. Почему? Потому что написано, что это сила Божья. И вот пока мы не поймем, что это чудо в жизни, когда абсолютно невозрожденный человек находит мир с Богом, это то, чего сегодня, как я понимаю, не понимают многие современные проповедники. Когда мы устраиваем вот такие тысячные евангелизации, и сегодня мы привлекаем все, чтобы создать эффект, чтобы люди пришли. То есть у нас будет современная самая музыка. Все как в мире, только и у нас так будет на сцене. Сегодня я буду говорить, я буду там прыгать и скакать, и буду шутки говорить, рассыпать. Я все сделаю, чтобы это Евангелие вы приняли как можно безболезненно. Чтобы вам это легко легло. Чтобы вы приняли Христа. Моя это задача. И тысячи людей уходят с этого стадиона, непримиренные с Богом. Билли Грэм в конце своей жизни сказал, говорит, если бы хотя бы 0,1%, которые уверовали, спаслись, было бы хорошо. Это говорит человек, который всю жизнь этим занимался. Который понимает, что то, чем он занимался, в принципе не спасает людей абсолютно. Потому что Евангелие, это не то, что я привлекаю для евангелизации. Евангелие – это когда я говорю, а вступает Бог, и он в какой-то момент абсолютно слепому человеку, не заинтересованному в Боге, он открывает глаза, и тот видит, что это правда. И вот в этот момент у человека большой вопрос. Он примет это или он отвергнет? Вот в этот момент. Человек в любой момент жизни покаяться не может. Если Бог касается его, а Бог касается не всегда, далеко не всегда. Написано, Бог дает покаяние. Бог касается человека, касается человека, касается. И вот этот момент, когда человек слепой, невозрожденный, мертвый для Бога, он начинает видеть ясное положение вещей. Он грешник перед Богом, он так нуждается в Спасителе. И в этот момент человек может отвергнуть. Это право за человеком. Написано, Бог полюбил, да, богатого юношу, полюбил его и позволил ему свободно уйти и погибнуть. Потому что Бог не совершает насилие над человеком. Я тебе предлагаю, я уже все сделал. Склонись передо мной. Поэтому Павел, да, когда начинает послание, он всегда у него Бог, у него очень богоцентричный мир. То есть в центре всегда Бог, и от Бога все происходит. Не человек в центре с его запросами, с его нуждами. В центре Бог и виновное человечество, которое обязано примириться с Богом. Бог повелевает, он не просит, он не умоляет и не упрашивает. Он повелевает. Написано, покорять вере все народы. То есть покорность. Евангелие никогда не связано в первую очередь со спасением. В первую очередь написано, веруй в Господа, то есть в Господина, в Повелителя твоей жизни. То есть спасение это никогда мне плохо, я приму Христа, чтобы мне стало хорошо, а дальше буду делать, что хочу. Спасение начинается с того, что я признаю его господство в своей жизни. Павел пишет, я раб. То есть я от одного Господина перешел к другому. И Павел об этом очень подробно будет говорить в 6 главе. То есть это то, что происходит в жизни человека, когда он обязан примириться с Богом. Оно начинается с господства. С господства. То есть Бог становится господином человека. Нельзя просто сказать, мне плохо, я грешник, я хочу примириться с Богом. Если человек не готов полностью поменять, примирение с Богом – это полностью поменять свою жизнь. Абсолютно. То есть это Бог производит, но у человека решение. Абсолютно. Дальше возврата нет. Дальше пути нет. Дальше я не могу. Вот тогда, когда Бог касается, когда Бог открывает и борьба происходит, здесь за человеком право отвергнуть этот зов. Но такая ошибка может быть роковой. Поэтому Павел начинает с Евангелия, и он говорит, что это... Поэтому, когда Павел вот так рассказал, что это праведность, вы можете примириться с Богом теперь, все, он останавливается, и он понимает, что люди, которым он говорит, абсолютно в этом не заинтересованы. И с 18 стиха он резко меняет тему. «Ибо открывается гнев Божий». И теперь уже он показывает, что каждый человек нуждается в этом. И две главы после этого, до 3 главы 20 стиха, он показывает, что каждый человек, абсолютно каким бы он высокоморальным ни был, или каким бы он религиозным ни был, или каким бы он опущенным ни был в этом мире, то есть грязным, погрязшим в своих грехах, каждому это Евангелие нужно. Каждому оно готово, всякому, кто поверит. И вот мы начнем говорить потом об этом. Какие есть вопросы по тому, что мы сегодня говорили? Мы не занимаемся спасением людей. Наша цель – свидетельствовать. То есть наша цель – ему рассказать о Боге. Это его право в жизни. И может быть, сейчас он тебя и не хочет слушать, но будет кризис его ситуации, и Бог Духом Святым вспомнит то, что ты ему сказал, напомнит ему. И в тот момент он покается, когда не будет звучать проповедь. Поэтому наша задача – сказать человеку, послушай, ты грешник, тебе нужно примириться с Богом. Если ты не примиришься с Богом, тебя ждут ужасные последствия. Бог со своей стороны все сделал для человека, и он хочет с тобой иметь отношения. То есть, вариантов много, но да. Ну, надо и посоветовать прочитать Римлянам 1 главу, 18 стиха и ниже. Написано, где открывается гнев Божий. Гнев Божий, там в других местах с яростью совершает мщение. То есть, она не понимает Бога. В том плане, что она считает, что Бог только любовь, а Бог еще и абсолютная святость и праведность. И поэтому Бог, он не может сосуществовать с грехом вообще. Это все равно, что пытаться вместе огонь и бензин соединить. Мгновенно вспышка будет, мгновенно взрыв. То есть Бог, он не переносит ни малейшего присутствия греха. Поэтому и теперь каждый человек, он имеет выбор в своей жизни. Если он отвергает, то в принципе... Каждый человек, он сейчас уже находится, то есть она думает, что она сейчас невиновна пред Богом, а дальше, если как это, Бог ее невиновную пошлет в ад. Она просто не понимает стандартов Божьей святости. То есть вот то, чем мы как раз будем заниматься, когда Павел то же самое столкнулся вот с такими людьми, и он начинает показывать, насколько свят Бог теперь, насколько свят Бог, и он показывает святость Бога разным людям. Одно из такой категории будет эта женщина. Тут мы будем прочитать, это вторая глава. Вот. Еще есть вопросы, друзья? Значит, давайте мы помолимся сейчас. Кто склонимся, кто желает помолиться, я закончу, а потом я дам домашнее задание. Отец Небесный, слава Тебе и благодарность, Господи, за этот вечер. За то, что, Господи, мы можем собираться вокруг Слова Твоего. Еще очень много непонятного, и мы это понимаем, Господи. Помоги нам, открывай нам Духом Святым эти истины, Господи, потому что умом не все можно понять, далеко не все, когда мы говорим о духовных вещах, Господи. Я верю, что Ты будешь открывать это. И когда мы начнем постепенно, постепенно, шаг за шагом открывать это послание, намного больше, намного яснее нам становится. Я тоже нуждаюсь в Твоей силе и мудрости, Господи. И вот сегодня, когда мы пойдем домой, Господи, помоги, чтобы мы размышляли об этих истинах, и Духом Святым не давай нам покоя, Господи, чтобы мы занялись поиском истины, если мы что-то не так понимали. Слава Тебе за все. Аминь. Значит, друзья, пару слов еще. Я понимаю, что многое непонятно сейчас, особенно, когда мы говорим уже о жизни после возрождения, и как это Евангелие с этим всем связано. Не расстраивайтесь. И мы сразу, да, говорили, что Павел не пытается объяснить все сразу. 16-17 стих он так вывел, как тезис, то, во что он верит. А потом он вернулся и начал с 18 стиха постепенно, постепенно, постепенно вот эти два стиха раскрывать. И, в принципе, до 11 главы, вот эти все, начиная с 1 по 11 главы, это все вот этих двух стихах. Когда мы будем вот разбирать, нам намного проще эти два стиха станут быть понятными. Поэтому задание какое будет на следующий раз? Мы еще раз пройдем с 1 по 17 стихи. Мы не затронули некоторые там моменты, еще что-то. Запишите все вопросы, которые у вас будут. И, возможно, мы сразу разойдемся по группам, там обсудим какие-то вопросы, все, а потом уже здесь соберемся. вместе. То есть все вопросы, которые у вас есть с 1 по 17 стихи, просто выпишите себе где-то на листочке. И мы постараемся на следующий раз, чтобы все вопросы были отвечены с 1 по 17 стихи.